Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 261-й выпуск передачи «По страницам Библии» у нас сегодня. Мы в Евангелии от Иоанна. Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что земное служение Христа подходит к концу. Начиная со следующей, с 13 главы, он будет проводить время со своими учениками. И мы с вами к этому подойдем в следующий раз. Пока же он говорит всем. Это последняя его прилюдная публичная проповедь. Да, потом будет распятие, да, потом будет воскресение. Но вот такого учения, к которому мы с вами уже, да, все-таки скажу это слово, привыкли, вот его больше не будет. Поэтому привыкать-то не стоит, ведь привыкая, мы перестаем ценить. И вот в этом проблема. В 24 стихе 12 главы мы читаем: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Иисус говорит и о себе, и о своих учениках. Если пшеничное зерно не умрет. Ну вот это ощущение похороненности, ощущение того, что его нет. Оно в земле, оно буквально погребено. Если оно не умрет, если его не посеять, то оно останется одно. Представьте себе человека, у которого есть одно зернышко, и он очень не хочет с ним расстаться. Но на самом деле единственный путь к умножению заключается в том, чтобы ему расстаться с этим зернышком. Если не расстанется, то умножения уж точно не будет. Смерть и воскресение Иисуса Христа означали, что он одержал победу над смертью. Смерть и воскресение Иисуса Христа открыли дорогу к этой победе над смертью и для других людей, и для нас с вами. Кстати говоря, здесь еще один очень важный момент. Недостаточно просто знать Евангелие. Недостаточно просто знать историю Иисуса Христа. Даже недостаточно просто знать богословие, теологию. Что-то важное должно произойти в сердце. Нужно умереть для старой нашей жизни и воскреснуть в обновленной жизни, в жизни с Иисусом Христом, в жизни, которую дает только Иисус. Мне вспоминаются мои школьные годы. Я тогда увлекался атеистическими книжками, атеистическими авторами. Среди этих авторов был совершенно замечательный человек Эрнест Ренан. В свое время Ренан написал книгу, которая была очень популярна в Советском Союзе, и не только в Советском Союзе, «Жизнь Иисуса Христа». Я помню, как читал эту книжку еще тогда, в юности. Так вот, интересная вещь. Когда Ренан говорит об истории, о последовательности событий, о самих этих событиях, он во многом абсолютно прав. Эту книжку можно читать с точки зрения исторического повествования и работы с источниками. Да, с ним можно поспорить, да, с ним можно не согласиться, но историю он так или иначе восстанавливает. Но как только Ренан переходит к духовной стороне жизни и служения Иисуса Христа. И этот переход к духовной стороне, кстати говоря, очевиден уже в некоторых историях, в частности, в том, как он интерпретирует и как он говорит о воскресении Христа. Так вот, как только он выходит на этот духовный уровень, вот все, у него полный обвал, полный провал, потому что он не может говорить на эти темы. Он знает о Христе, но он не знает Христа. Вы можете найти немало современных, интересных, хороших, качественных лекций о Христе. Вопрос состоит только вот в чем. А знает ли человек Христа? И вот это главный вопрос нашей жизни. 25 стих Иисус продолжает, он говорит: как бы короткими изречениями. Каждый из них можно развивать, над каждым из них можно размышлять, и каждый из них нужно применять. 25 стих. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Это слово «душа» имеет два значения. С одной стороны, есть наша обычная, вот мирская псюхе. Это то, от чего происходит слово «психология». И с другой стороны, есть жизнь, которую дает только Бог. Это зоя, жизнь Божья. Теперь смотрите. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее». И вот тут появляется слово «в жизнь вечную». О чем это? Есть немало людей, которые делают все для того, чтобы позаботиться о своем психологическом состоянии, психическом состоянии, о своем материальном благополучии. Человек стремится завладеть всеми современными гаджетами, не потому что они ему нужны, а просто для того, чтобы они у него были. Оно должно быть самое новое, самое современное. И это стремление к гаджетам увлекает человека. Человек стремится разобраться в своем психическом состоянии, но настолько стремится, что обходит психологов одного за другим, платит психологам одному за другим, читает книжки одну за другой. Я думаю, вы встречались с такими людьми. Может быть, среди наших слушателей есть такие люди. Вы любите свою душу, но вы любите ее по-мирски. Вы стремитесь к тому, чтобы о ней позаботиться. Но, стремясь к этому, вы теряете самое главное. Вы теряете познание Бога, общение с Богом, спасение, которое дает только Бог. И с другой стороны, если мы с вами говорим: да, для меня все это мирское, все это поверхностное, оно не настолько важно. Ну, грубо говоря, да, мне нужен телефон, но мне совершенно не обязательно, чтобы этот телефон был всегда последней модели. Я не буду бегать этим заниматься. Да, у меня есть и психологические проблемы. И если надо, я пойду и к психологу тоже. Но я прежде всего доверяю эти проблемы Богу. Я не буду пленником человеческих мыслей, человеческих решений. Ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Вы представляете, что в жизни вечной для того, чтобы общаться с любым из тех, кто в нее войдет, нам не понадобятся современные средства коммуникации, потому что там все будет по-другому. Ну и кроме того, помощь психологов там тоже нам не понадобится, потому что Бог исцелит всякую болезнь, Бог утолит всякую боль, и все то, что осталось в нас, может быть, от этого мира, Бог просто изменит так, как может это сделать только Он. Интересно, кстати, встретив психолога в небесах, мы будем помнить, что на земле он был психологом? Не знаю, пойдем туда, там разберемся. Иисус продолжает, и Он развивает ту же тему. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Он не говорит: избавь меня от часа сего. Он просто думает, что да, действительно, это время серьезного внутреннего возмущения. Это время тяжелое, это тяжелое ощущение. И он Бог, но он также и человек. И он говорит: избавь. Нет, я пришел на этот час. Я пришел для этого. Он принимает с готовностью предлежащее ему поприще. И вместо того, чтобы говорить: избавь меня, он говорит другое: прославь имя Твое. Задумайтесь на минутку о том, что это значит для нас. Вот когда у вас появляется желание сказать: «Боже, избавь меня!» Может быть, есть смысл сделать что-то другое? Сказать: «Боже, прославь имя Твое». Смотрите, просьба «избавь» ориентирована на вас лично. «Избавь меня». Просьба «прославь» ориентирована на Бога, Его имя. Просьба «избавь» направлена на то, чтобы вас вывели из каких-то неприятностей и каких-то трудностей. Просьба «прославь» нацелена на то, чтобы вас провели через эти трудности. Да, порою Бог избавляет, и в этом Он тоже прославляется. Но как прославляться? Решать Ему. Может быть, Он захочет вас избавить, но, может быть, Он захочет вас и провести через все это. И вот тут удивительная история дальше. «Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю». То, что сказал Христос, должно было получить подтверждение от Бога Отца. Бог Отец дает это подтверждение. Это один из немногих случаев, когда Бог Отец говорит с неба. Это та же история, которая была описана, например, в Евангелии от Матфея, 3 глава. Это когда Иисус принимал крещение от Иоанна Крестителя. Это история, похожая на то, что было в Евангелии от Матфея, 17 глава. Это Божий голос, который звучал в момент преображения Иисуса Христа. Вот это действительно развитие той же самой истории. И обратите, пожалуйста, внимание на то, как люди воспринимают этот голос. Два восприятия, два типа откликов. 29 стих. Народ, стоявший и слушавший то, говорил: «Это гром!» А другие говорили: «Ангел говорил ему». И те, и другие ничего не поняли. Но две эти реакции показывают и современную реакцию людей на проповедь слова Иисуса Христа. Реакция номер один — это гром. Мы не принимаем сверхъестественного. Мы говорим: «Гром гремит!» А это Бог говорит. Мы говорим: «Случайное совпадение!» А это чудо Божие. Мы говорим: «Церковь написала себе Евангелие!» А это Бог дал людям свое Евангелие. Мы говорим: «Просто хороший человек рядом с нами». А это Бог действует в человеке. Готовы ли мы это заметить? Готовы ли мы обратить на это внимание? Готовы ли мы признать Божье действие? Так вот, первая реакция, и она, конечно, не дотягивает до того, что Бог ожидает от нас, это просто реакция, основанная на отрицании сверхъестественного. Это гром. Есть и вторая реакция. Мы читаем здесь же, в этом же стихе: «Ангел говорил ему». Тут начинается сверхъестественность. И, кстати, ангелы, конечно, имели огромное служение в ветхозаветные времена. И мы с вами уже отмечали такое выражение, как «ангел Господень». То есть, на самом деле, ангел Господень — это и есть во многих случаях в Ветхом Завете явление Иисуса Христа до Его воплощения, до Его прихода на землю, такого, как описан в Новом Завете. Служение ангелов, конечно, имеет огромный смысл, конечно, имеет огромное значение. Но в данном случае мы поднялись наверх, но не дошли до высшей точки. Нет, это не ангелы говорили ему. Это Бог Отец ответил на молитву Бога Сына.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Когда говорят о том, что, ну вот, смотрите, давайте воспринимать Евангелие духовно, Это хорошо, это правильно. Там, правда, нужно быть внимательным, потому что должно быть не только духовное восприятие, но и чтение Евангелия как текста. Иначе получается зачастую настолько духовно, что от понимания евангельского текста ничего не остается. Но вот это духовное восприятие немыслимо и бессмысленно без Иисуса Христа. Вот совершенно бессмысленно. И все это восприятие, все то, что мы с вами читаем здесь, оказывается неверным. 30 стих. Иисус на это сказал: «Не для меня был глаз сей». Видите, там в конце было слово «ему», да, ангел говорит «ему». Это духовное восприятие без Христа даже не позволило людям услышать, к кому обращены слова. Иисус говорит: «Не для меня был глаз сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Знаете, когда мы с вами говорим о страданиях Иисуса Христа, мы говорим о том, что Он страдал за наш грех, и это важно. Он страдал физически, это также важно. Но был и еще один, возможно, трудноуловимый для нас элемент Его страданий. Он страдал из-за того, что был отделен, отлучен от Бога. Он страдал, потому что вот этот разрыв, эта раздробленность, этот раздрай греха взял на себя, ощутил на себе и грех как состояние, и грех как дела. И вот этот раздрай, это отделение от Бога, он также принял на себя. И он страдает. Идет суд этого мира. И либо человек говорит: «Да, я принимаю то, что сделал Христос. И вот суд за мои грехи был возложен на Него». Либо человек говорит: «Нет, я не принимаю». Но тогда за грехи быть судимыми нам. Вот выбор именно такой. Иначе здесь невозможно интерпретировать. Но Христос говорит, что когда Он будет вознесен, тогда привлечет к себе людей. И опять-таки несколько пластов, несколько таких срезов понимания. С одной стороны, это, конечно, продолжение разговора про пшеничное зерно в 24 стихе. Он должен быть вознесен, превознесен, тогда он привлечет к себе людей, и люди пойдут за ним. Это непосредственная история, которая относится к тому времени, которое продолжается сейчас. Но смотрите вот на что. 32 стих. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Но все не пошли за Иисусом. Не получается, что Он привлекает всех. Что же не так? Я хотел бы сузить этот вопрос. Что не так в современной церкви? Почему, когда Христос превознесен в церкви, когда Он превозносится на наших служениях, люди не приходят к Нему? Отчасти это та ситуация, та история, о которой мы уже говорили. У человека есть выбор, и действительно многие предпочитают делать этот выбор не в пользу Христа. Но я думаю, есть и еще один аспект. Дело в том, что в современной христианской церкви и в современных христианских публикациях, СМИ и так далее далеко не всегда превозносится Христос. Христос сказал, что когда я буду превознесен, когда я буду вознесен. Я видел церкви, в которые можно прийти и услышать о чем угодно. Можно услышать о том, как быть хорошим человеком. Можно услышать о том, как заработать много денег. Можно услышать о том, как припеваючи жить в Москве или не в Москве. можно услышать о том, как помириться с людьми. Но при этом в церкви во время проповеди, во время слова не превозносится Христос, не проповедуется его жертва, его смерть, его воскресение. И таким образом через все это люди не могут приходить ко Христу. Порой мы представляем Новый Завет как набор таких средств на все случаи жизни. Хотите вот это, будет это. Хотите то, будет то. И все это мы подтверждаем Новым Заветом. Но у Христа совершенно по-другому. То, чего Он хочет, это не подтверждение Новым Заветом. То, чего Он хочет, это наше принятие Его смерти и Его воскресения. И поэтому важно, чтобы Христос был превознесен. Продолжаем читать. «Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Народ отвечал ему, «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Он находится с ними. И Он показывает им, Он напоминает им, вот свет, вот я, веруйте. Он отходит от них, для того, чтобы они могли подумать о том, что происходит вокруг. 37 стих. «Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него». Да сбудется слово Исаии пророка. И цитата из 53 главы книги пророка Исаии. Я думаю, что эту главу есть смысл перечитать целиком. У нас сейчас нет на это времени. Перечитайте сами. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, читаем мы дальше, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Вот когда мы с вами размышляем о вере, есть определенная ответственность человека. Понимаете, когда человек получает какое-то откровение, человеку что-то дано, вопрос в том, что он с этим откровением сделает, как он с ним поступит. Иисус говорит, у вас есть время, у вас есть возможность. Придите, сделайте. Не приходят, не делают. Почему? 43 стих. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Помните, сколько раз употреблялась вот эта фраза? Она была и здесь, в этой главе, она была и в 9 главе, она была и до этого. Прославить Бога, чтобы Бог был прославлен. Им хотелось, чтобы прославляли их. И Богу не было места на этом пиру славословия. 44 стих. Иисус же возгласил и сказал, «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня». Это как раз к вопросу о единстве Бога Отца и Бога Сына. Это как раз к вопросу о Троице, к тому самому, который стал сегодня причиной больших и серьезных дебатов во многих кругах. 46 стих. «Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Иисус как бы подводит итог. Все эти мысли, все эти образы уже были в Евангелии от Иоанна. Но сейчас Он собирает все это вместе, как один
большой букет или один большой многогранный камень. Смотрите и решайте, что вы с этим будете делать. 47 стих. Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. Мы, проповедники, не призваны что-то придумывать. Мы призваны передать вот эту весть. Если вы слушаете то, что сегодня я здесь говорю, и отказываетесь верить, не мне вас судить. Но я умоляю, примите то, что говорит Бог. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.